Александр Гелевич, философ и социолог, профессор социологического факультета МГУ имени Ломоносова, почетный профессор Национального университета имени Гумилева, Астана, почетный профессор Тегеранского государственного университета, визит-профессор Южного федерального университета. Тема докторской диссертации по социологии – трансформация социальной структуры общества в контексте социологии воображения.
Здравствуйте. Мы продолжаем тематику социологии воображения. Идеи Жильбера Дюрана, антропологического проекта Имажинера и его режимов функционирования. И сегодня мы поговорим о двух других режимах функционирования Имажинера. Мы рассмотрели ранее структуры Дюрана, структуры постурального доминантного рефлекса, которые приводят нас к целому комплексу психологических, символических, экзистенциальных отношений к действительности, построенных по определенной логике, по логике героического режима. Здесь мы видим на схеме обобщение, обобщение модели режима Дюрана, как его описывает Дюран. Здесь гораздо более обширно и полно представлены различные оппозиции, разные символические архетипы и субстантивы, символы и их сочетание в то, что Дюран называет вслед за неоплатониками синтемами. Соответственно, это то, как функционирует имажинер или антропологический проект в постуральном, в охваченной постуральной доминантой. Так человек, поднявшийся вертикально, осознавший свое вертикальное положение, стремится к построению и развертыванию вертикальных симметрий, построенных вдоль оси вверх-низ, «я» – «не я», «развлечение» и «жестких оппозиций». Все, это дуальная картина, поэтому к ней Дюран применяет модель диаресиса или немецкое слово «шпальтунг», известное в психологии. «Шпальтунг» – «развлечение», «разделение». Соответственно, исходя из этого режима, можно построить как культурные мифологические комплексы, так и социальные институты или установки. Можно добавить к описанию этого режима, к тому, что мы сказали на предыдущей лекции, пожалуй, очевидный и уже понятный момент, что это режим преимущественно мужской, потому что постуральный рефлекс формирует наиболее маскулиноидные формы отношения к миру. И если мы доведем до логического предела эту симметрию, то есть действие этого режима, мы увидим героический, мужской, воинский, патриархальный тип со всеми его положительными и отрицательными сторонами. Инстинкт доминации, мужество, борьба, стремление к преодолению, но и одновременно жесткость, бескомпромиссность, дуальность, не знающая никаких нюансов. Четкое разделение одного на другое, вплоть до того, что можно назвать шизоморфизмом. То есть разделение любых образов на части, в том числе и расчленение мира на отдельные фрагменты, которые потом складываются, но не всегда удачно. Поэтому вот идея разобрать машинку – это как раз классическое занятие мальчиков. В то время, когда если девочка интересуется, как составлена кукла, это уже редкость, это, в общем, достаточно мужской, мускулиноидный инстинкт. И девочки относятся к куклам более целостно, цельно. Они не спешат ее разъять. В то время, когда мальчик обычно хочет всегда посмотреть, что внутри у того или иного предмета, который попадает в его руки. В этом действует пастуральный рефлекс, который, по сути дела, создает... Теперь уже смотрите, какая социологическая, может быть, конструкция на этом построена. Патриархат. Или то, что называют постмодернисты, фалологофоноцентричные общества, в которых мужское начало, логика, рационализм, все строится по модели этих вертикальных, дуальных, по модели 1.0, симметрии. В этом отношении тот факт, что компьютер, пародируя или воспроизводя человеческую рациональность, оперирует с дуальным кодом 1.0, означает, что компьютер тоже мужчина, тоже маскулиноид. Соответственно, таким образом, режим воображения Диурна в антропологическом проекте порождает огромную череду социальных, культурных, психологических, когнитивных явлений. И в то же время он дублируется в бессознательном различного рода сновидениями, грезами. Фрейд говорил о работе сновидений, которые человек видит не только, когда спит. Человек видит сны все время. Просто когда мы бодрствуем, мы эти сны подавляем нашим бодрствующим, кстати, диурническим дневным сознанием. Но грезы продолжаются, мы их не фиксируем. Это ассоциация, это образы, которые проходят сквозь нас. Если мы только закроем глаза, если мы отвлечемся, мы можем их увидеть. Но это называется послеобеденный сон, там, подремал после еды где-нибудь за рабочим столом. Соответственно, перейти в сферу сновидения можно в любой момент. День вытесняет из нас эти сновидения, и тем не менее работа сновидений тоже бывает диурническая, тоже бывает героическая. Это героические сны различного рода битв, которые нам снятся, сражений, монстров, потому что монстр — это другое. Урод, который мы видим во сне, это работа Диурна, которая таким образом демонизирует то, что находится на той стороне. Определенная форма мизогинии, безусловно, представление женщины как чего-то неприятного, низшего, например, это тоже форма работы этого режима. Так день старается дистанцироваться, очиститься от ночи. Гиперболическая формула риторики, гипербола, стремление придать всему гигантское измерение, это тоже работа этого режима. Представление в мифах о великанах, гигантах, каких-то огромных фигурах, построение высоких зданий. Очень интересно, что в архаических культурах здание, обычное здание, имеет человеческий масштаб, ну максимум 1,5-2 человеческих роста, это большое здание. И среди них есть такое понятие среди архаических культур, как большой дом. Дом, который намного больше, чем те дома, в которых живут люди. Он является сакральным домом, священным домом, прообразом наших храмов, и там живут мужчины, мальчики, которые должны готовиться к прохождению инициации. Об этом проупроппа нашего историка религии, российского, советского, очень много. Посвящено этому роли большого дома и мужских инициаций в архаических обществах. Поэтому все большое, например, небоскребы или просто трехэтажный дом, потому что он уже не сопоставим с объемами, масштабами человеческого тела, имеет в себе диурнический характер, не говоря уже о каких-то огромных зданиях. Отсюда строительство храмов, как большого дома, большого, нечеловечески большого, гиперболического, гиперболизированного дома. Дома ненужного, обратите внимание, какие высокие своды в храмах, в которых ничего нет, по сути дела, это пустая трата пространства. И тем не менее, смысл этих больших и неудобных для жития домов или храмов, это как раз в утверждении вот этого божественного начала борьбы с вечностью. Но теперь мы переходим к следующим режимам функционирования имажинера или антропологического проекта, который Дюран связывает с двумя другими доминантными рефлексами, с питательным, нутритивным, он же дигестивный, и копулятивным. Он их объединяет, оба этих режима Дюран объединяет в понятии ноктюрн и противопоставляет их понятию диурн. Есть дневной режим один и два ночных. Почему он их объединяет? Потому что, почему он объединяет копулятивные и нутритивные рефлексы? Ну, во-первых, в каком-то смысле Фрейд предложил такую модель объяснения бессознательного, в котором копулятивные и нутритивные просто связаны. И наслаждение, которое получает человек благодаря еде или от эротических переживаниях с точки зрения Фрейда, восходит к единому корню. В каком-то смысле они в равной мере противостоят такой трезвой, аскетической, вертикальной логике Диурна, который, наоборот, стремится максимальным образом разработать другую симметрию отношения к миру. И это с одной стороны. А с другой стороны, уже на уровне глубинных архетипов Дюран подчеркивает, Жильбер Дюран, создатель социологии, глубин социологии воображения, он подчеркивает, что и драматический ноктюрн, и мистический ноктюрн, как два направления соответствующих, драматический ноктюрн к копулятивному режиму, а мистический ноктюрн соответствует нутритивному, нутритивной доминанте, они оба основаны на принципе эвфемизма. То есть, по сути дела, речь идет о том, что если Диурн разделяет сам траект и смерть, противопоставляет их, то весь ноктюрн в обоих своих формах, и нутритивный, и копулятивный, стремится смягчить это противостояние, эвфемизировать, назвать более мягким словом, смягчить оппозицию. И вот это стремление смягчить оппозицию по отношению ко времени и к смерти и составляет суть второго ночного режима функционирования имажинера. Однако при этом все же, несмотря на то, что он объединяет два режима под одним и тем же названием, ноктюрн, и оба они основаны на принципе эвфемизма, эвфемизации, то есть снижения напряжения, сглаживания проблематики, все же Дюран считает, что они принципиально не сводимы один к другому. Вот в это отличие как раз от Фрейда. Он считает, что, по сути дела, речь идет о двух фундаментально различных режимах, которые, тем не менее, помещены в сферу ночи под эгиду эвфемизации и относятся к ноктюрну. Вот давайте это разберем как два доминантных рефлекса, нутритивный и копулятивный, формируют в имажинере, в структуре имажинера различные сюжеты, мифы, архетипы и наборы символов и синтем. Начнем с мистического ноктюрна. Мистическим ноктюрном Жильбер Дюран называет развертывание доминантного рефлекса нутритивного в самом радикальном образом. То есть нутритивный рефлекс, с его точки зрения, является полной оппозицией постуральному рефлексу. Поэтому либо стоять вертикально, либо есть такая проблема. То есть тот, кто стоит вертикально, и здесь уже таким архетипом является, например, столпничество христианское, когда стоит как свеча святой на столбе и вообще ничего вообще не ест. То есть вот отсутствие еды, вертикальность, духовность, освобожденность от какой бы то ни было связи с материей, просто уход от материи – это диурн. На противоположной стороне находится мир еды. Мир еще при пренатальных состояниях, когда, по сути дела, все бытие младенца в утробе и есть такой процесс еды. Спокойный, размеренный, не требующий никаких усилий, потому что все делает мать. Внутри только вот комфорт, сумерки, такая, как бы сказать, приятное, ласкающее воображение, тьма, вода, жидкость, очень тепло, уютно и, главное, все время идет процесс такого нарастающего питания. Вот эта идея питания как комфорта пренатального составляет специфику как нутритивного рефлекса, так и одновременно совокупности определенных символов, сюжетов и мифов, связанных с этим. Здесь речь идет о том, что весь мир в этом режиме мыслится как мирный. Кстати, не случайно это сочетание. Сегодня это омоним. Мир как Вселенная и мир как отсутствие войны. Но изначально еще было третье значение, которое сейчас утратилось. Это крестьянская сельская общность, тоже называлась миром. Отсюда мировой судья. Судья, который судит в миру. Но изначально все эти три различных понятия имели одно и то же значение. У русских мир означал именно гармонию, спокойность. Накормленность. Все хорошо, когда все накормлены, есть урожай, тогда и мир, урожай, все, поели, успокоились и заснули. И эта идея мира, космоса, как то, что дает возможности к безвоенному, тихому, комфортному существованию. Комфорт – это главная ценность режима мистического ноктюрна. Почему он называет его Жильбер Дюран мистическим ноктюрном? Он имеет в виду термин Леви Брюля, социолога школы Дюргейма, который использовал термин, ставший очень популярным, «мистическое соучастие». Так, через мистическое соучастие Леви Брюль описывает отношение архаических обществ к миру. Они соучаствуют во всем. То есть нет разделений в этом мире, все является единым. Нет человеческих и животных отдельных видов, нет природы и общества. Все между собой связано со всем такими клейками, связями, которые, по сути дела, не просто соединяют нечто разделенное, а вообще превращают мир в некое такое единое, достаточно уютное, безопасное, освоенное, домашнее явление. И нутритивный рефлекс порождает комплекс мистического ноктюрна, который проецируется в множество явлений. А эвфемизация – это самое главное среди них, радикальная эвфемизация. В риторике есть такое понятие антифраза. В риторике, когда какое-то явление, например, негативное, называется наоборот, прям противоположным образом. Антифраза. Ну, мы знаем даже, что как называют, кто такие профессии, знаете, золотарь. Человек, который занимается, работает профессионально в системе канализационных служб, он называется в народе золотарь. То есть то же самое в сновидениях часто бывает, когда, скажем, деньги видятся в сновидении через прямую противоположность ценного какого-то ценного вещества. И это работа антифразы. Хорошая описывается как, на самом деле, недостаточно хорошая. А особенно антифразы действуют, когда речь идет о плохом, о враждебном. Вот враждебное, наоборот, описывается как очень такое положительное, хорошее, неценное, как ценное. И этот режим эвфемизации, на самом деле, очень характерен для человеческой психологии, которая стремится вербально смягчить остроту проблемы. Или психологическая защита действует через эту эвфемизацию. Ну, например, можно себе представить, что человек тяжело заболел. Если он живет в режиме диурна, он видит, это тяжелое заболевание, выбивает его из колеи, это трагедия, он не сможет сделать то, что он хотел, он воспринимает это как боль, он по-настоящему фундаментально жестко страдает. Если он переключает режим своего воображения и переходит из диурна в мистический ноктюрн, он говорит, ну хорошо, заболел, зато, например, мне выпишут пенсию, стану я рано инвалидом и вообще не буду работать, буду сидеть, лежать, смотреть футбол, а денежки пойдут. На самом деле, факт один и тот же. Отношения принципиально противоположные. Жесткий трагизм, схватывание лицом к лицу, столкновение с проблемой, которая живет на той стороне человека, возмущение, стремление преодолеть, выздороветь, и наоборот стремление смягчить потерю и даже описать это как, что так и лучше, в принципе. Теперь я инвалид, теперь мне, в принципе, у меня много новых прав образуется, очень гораздо меньше ответственности и обязанностей. Мы наверняка встречались с теми типами в чистом виде, но речь идет с точки зрения Дюрана о двух режимах принципиальных бессознательного. Если работает режим мистического ноктюрна, то происходит очень тонкий момент – трансгрессия имажинера в сторону смерти. То есть, по сути дела, то, что для диурна на той стороне находится, то, что является вызовом Дьюрна, то, что является угрозой, врагом, ужасом, кошмаром, то, что его мобилизует на возмущение, на взлет, здесь все наоборот. Здесь является объектом притягательным. Смерть мыслится как бессмертие. Смерть мыслится, могила мыслится как уютная колыбель, как новая форма рождения. И на самом деле сама идея времени из отрицательной категории превращается в положительную. То есть вот само тянущееся длительное время, стояние в очередях, например, превращается в самостоятельную задачу. Есть люди, которые любят стоять в очереди, потому что она идет, длится спокойно, в ней уютно, таким образом, или ездят там в трамваях, в электричках, в лифтах, которые, безусловно, дойдут до своей цели, если даже ты не прикладываешь никакого усилия. Соответственно, эта идея передача себя, фаталистическая передача себя в сторону какого-то, скажем, внешнего фактора, который может осмыслиться как провидение или фатум, когда передаешь себя в руки, например, провидение. Но на самом деле ты просто отказываешься от того, чтобы биться за свою судьбу. Ты считаешь, что твоя судьба находится за твоим пределом. В этом есть фундаментальное материнское чувство, которое основано на опыте беременности как опыта ношения в себе другого существа. Другое существо не есть по-настоящему другое, оно есть часть тебя. И мать, переживая этот опыт, она переживает таким образом фундаментальное единство мира. Мира одного и другого. Соответственно, все явления, так или иначе, уже могут быть помещены матерью в свое собственное сознание. Она связывает между собой вещи мира. Она боится этого разделения, которое может привести к катастрофе плода. И поэтому проецирует этот материнское отношение на весь мир, связывая между собой самые разнообразные явления, иногда удачно, иногда неудачно. Иногда переходя на сторону врага по логике, например, стокгольмского синдрома, когда захваченные в заложники переходят на сторону тех, кто их захватил. На самом деле, в силу того, что прямое, лобовое, дюрмическое осознание ужаса, опасности, унижения, когда ты оказываешься в руках врага, оно для дюрмического режима невыносимо. И в этот момент происходит стокгольмский синдром. Раз, мы переключили Дьюрна, мистический ноктюр, и встали на сторону тех, кто нас захватил. И мы начинаем уже солидарно быть, как им надо выйти, украсть деньги или там остаться незамеченными, совершенно забывая, что мы заложники в этой ситуации. Это очень известный психологический феномен. Это форма спасения себя перед лицом какого-то катастрофического явления. Вот мистический ноктюр – это способ переключения режима бессознательного до того еще, как вас захватили в заложники. То есть, по сути дела, это такой превентивный стокгольмский синдром. То есть, на самом деле, множество занятий, которые, в принципе, человека удаляют от ощущения собственной смертности. По сути дела, идея заполнить времени, идея того, что время само по себе полно чем-то, вот идея того, что вот мы живем, значит, вот события какие-то происходят, это вот не смерть, эта идея как раз принципиально связанная с мистическим ноктюрном, потому что само время, которое является врагом антропологического проекта в Дьюрне, здесь становится другом. Соответственно, тоже по-немецки есть такое слово «лангевайле» – «скука». Вот это долгое продление «ланге» и «вайле». «Вайле» – это «между», а «ланге» – это «долго». То есть это такой долго тянущийся промежуток. Вот на самом деле мистический ноктюр «скуку», «лангевайле» заполняет самостоятельным значением. То есть скучать – это интересно, это увлекательно, это целая жизнь. А потом, соответственно, всякая бессмысленность уже из этого становится интересной. Можно смс послать, можно там с другом поговорить. И в результате проходит что? Проходит жизнь. То есть постепенно, вместо того, чтобы мгновенный взлет в Дьюрне с опасностью фундаментального падения в бездну, вместо движения по вертикали, вместо вот этой героической войне со смертью, может быть, трагически обреченной, но тем не менее борьбе, здесь уже сразу человек, как бы сказать, согласен со смертью, но он тут же ее и выносят за скобки. На самом деле он не борется с ней, потому что она уже в нем. Поэтому проживание такого обычного, такого примиренного, умиротворенного, комфортного существа – это, по сути дела, умирание или сон при жизни. Умирание до смерти или сон без пробуждения. То есть в данном случае мистический ноктюрн фундаментально видоизменяет само экзистирование антропологического проекта. Что этому соответствует в обществе? Ну, например, жилище, все приватное. Например, публичная – это сфера диурна, а приватная – это сфера ноктюрна. Семья – это сфера ноктюрна, мистического ноктюрна, особенно материнство, вот эти органические связи. Ну и целый комплекс – все, что связано с едой. Все, что связано с едой и сновидениями. Но дело в том, что мы знаем, что институт принятия пищи, открытый, публичный, как первый, или закрытый, и большинство принятия пищи является именно делом семейным, приватным. А еще такой момент, помещение, отделение кухни, как закрытого, еще более тайного, там, где находится очаг, а очаг – это символ женщины. Огонь – это символ мистического ноктюрна, огонь подземный, огонь, который греет, который печет. Отсюда и представление о том, что пещера – это то, где поднимается подземный огонь, где печет пещера. Соответственно, это представление о огне, о очаге, связанный с гестией традиционно, с висталками, с женским началом, это внутренних, это мистический ноктюрн дома. Если у мужчины еще есть своя половина, где он там занимается спортом или хранит свои рыболовные принадлежности, каждый по-своему реализует свои мужские качества, но вот уже там, где приготавливается пища, или там, где ползают дети, это другая половина. Это жилище внутри жилища, это внутреннее внутри внутреннего. То есть там находится центр и очаг вот этого горячего, пекущегося обо всем начала. Цветок, субстанциональность, ребенок, животные. Животные в данном случае рассматриваются как фундаментально позитивная вещь. Если неприязнь, зоофобия – это свойство режима диурна, поэтому охота, поэтому подчинение, доместикация зверей, борьба со зверьми – это свойство диурна, то наоборот, вот представление о том, что у животных тоже могут быть даны имена, любовь к коровам, к овцам, даже к свиньям – это свойство как раз режима мистического ноктюрна, вбирание другого. Почему животное имеет фундаментальное значение? Потому что животное – это первое соприкосновение ребенка или антропологического ноктюрна с движением внешнего мира. Если пространство, вечность для режима диурна является ценностью, поскольку здесь все одновременно и все постоянно существует, то все движущееся напоминает о времени, а соответственно вызывает образ смерти. Поэтому в режиме диурна движение зверя заведомо несет в себе напоминание о смерти. Отсюда страх мышей. Мышей, которые невидимо отделяются от статичной картины и оживляют ее. Отсюда поэтому ужас мышей и представление о том, что мышь принадлежит дьяволу, а дьявол является повелителем мышей. Об этом мы знаем из «Щелкунчика». И вот эта идея движущихся предметов, которые в комнате внезапно, неслышно оживают, это напоминание диурну о движении, о времени, а время несет его к смерти, и снова этот комплекс. Это, по сути дела, вызов на дуэль. В то время, когда мистический ноктюрн, наоборот, распространяет на животных самые там уменьшительно ласкательные имена, включает их в свой собственный контекст. И любовь к животным, экология – это свойство мистического ноктюрна. В риторике очень часто, в противоположность гиперболы, которая характеризует режим диурна, в мистическом ноктюрне преобладает литота, риторическая формула, когда нечто большое описывается через маленькое. Отсюда «Мальчик с пальчик», например, герой многих сказок, в котором запечатляется, согласно психологам, ужас женщины перед таким мужским началом, которое большое, агрессивное, и для того, чтобы справиться справиться с этим вызовом, для того, чтобы осуществить доместикацию мужского начала, женщина изображает его маленьким. Отсюда гномы, цверги, карлики и фигура мальчика с пальчика. То есть это, по сути дела, стремление снять вызов, эвфемизировать мужское начало, отсюда уменьшительно ласкательные имена, которые своим мужьям иногда или возлюбленным дают женщины. Они как бы скомпактифицируют их такой опасный объем, а когда они уже называют их уже там зайчиками и черепашками, ясно, что речь идет о стремлении как раз их совсем приручить в каком-то смысле, свести их к уютным объектам знакомого, доброго, понятного, такого постоянно подпитывающегося мира. Соответственно, ночь. Почему это ноктюрн, мистический ноктюрн? Потому что ночью не видно отличия одного от другого, потому что все сливается, все погружается в благую тьму, где как раз и уютно, и удобно функционировать женскому началу. Мистического ноктюрна, то есть как раз вот этому питательному нутритивному рефлексу. Очевидно, что если мы социологически проследим, во что это может вылиться или во что это выливается в матриархальные системы, которыми Бахофен, например, занимался, и считаю, что предшествуя в средиземноморской культуре, до патриархального этапа был матриархальный этап. Отсюда от него остались амазонки, представления о многих женских божествах. И все, что связанное в обществе с приготовлением пищи, это мистический ноктюрн, все, что связано с материнством, с детством, ну и с миротворчеством. Вот миролюбивые пацифистские тенденции, они имеют отношение к мистическому ноктюрну. Или, например, с идеей равенства и справедливости. Идея все разделить, убрать различия, все сгладить. Поэтому на самом деле этот мистический ноктюрн может быть формой, объясняющей разного рода социальных учений, настаивающих на справедливости. Например, коммунизм. Коммунизм может быть рассмотрен, несмотря на классовую борьбу, которую он предполагает. Конечно, не чистый вариант, но стремление построить коммунистическое справедливое общество без всяких различий, полностью уравновешенное, на самом деле очень напоминает мистический ноктюрн, особенно благодаря тому, что Маркс говорит о пещерном коммунизме, древнем коммунизме, как раз беря в пример до стратификационное, еще не разделенное по вертикали общество. Теперь переходим к последнему типу, тому, что называется, Дюран называет драматический или синтетический ноктюрн, и который связан с копулятивным рефлексом. Этот драматический ноктюрн представляет собой тоже эвфемизацию. Здесь тоже доминирует, скажем, женское или ночное начало, но в отличие от мистического ноктюрна, Дюран полагает, что этот синтетический копулятивный режим или рефлекс порождает не радикальную эвфемизацию, то есть смягчение, но не полное. В каком-то смысле можно поместить его, и было бы логично поместить драматический ноктюрн или синтетический ноктюрн между мистическим с одной стороны и дюрном с другой. Но обратите внимание, все же Дюран его не выделяет полностью в отдельный режим, а говорит, что это форма ночи, форма ночного существования имажинера, хотя не такая радикальная, как и мистический ноктюрн. В чем состоит особенность этого драматического ноктюрна? В том, что здесь утверждается дуальность, так же, как и в диурне, но она снимается, она делается относительным, поэтому подвергается эвфемизации. Таким образом, речь идет о цикле. Цикл – это самое главное понятие драматического ноктюрна. Лучше всего это представлено в танце. В танце, в котором партнеры меняются местами, в которых происходит симметричное передвижение позиций, или, в частности, круговое вращение планет. Любые циклические, повторяющиеся или замкнутые фигуры относятся к режиму драматического ноктюрна. Здесь можно вспомнить то, о чем мы говорили на предыдущей лекции, относительно того, как Жильбер Дюран, создатель в социологии воображения трактует понятие копулятивного рефлекса. Он считает, что здесь самое главное — циклическая повторяемость, которая связана с определенными с семантикой повторяющихся циклических нервных возбуждений. Соответственно, танец и повторение одного и того же, воспроизводство одного и того же, вечное возвращение, представление о цикле являются основой эротического начала в культуре с точки зрения Дюрана. Именно обратимость, именно повторяемость, именно замкнутость событий в некоторую почти сезонную смену. Мужчина, женщина, близкие, далеки, встретились, разошлись, вместе, не вместе, подъем, закат, вот это смерть, возрождение. Отсюда идея специфических мифов и специфических институтов, которые связаны с воспроизводством приблизительно одного и того же, но драма возникает из-за того, что всякий раз, когда, например, цикл идет на подъем, речь идет о взлете, почти как в Диурне, а потом о падении. Причем тоже почти как в Диурне, только более постепенным, более смягченным. Если для мистического ноктюрна характерно движение скольжения, Дюран обращает внимание, что когда мы идем в гору, мы поднимаемся, как правило, в два раза быстрее, чем спускаемся. Это очень характерно, потому что подъем всегда стремителен, а спуск всегда аккуратен, постепенный. Это два режима в нас. Так вот, мистический ноктюрн – это такое скольжение, аккуратное, медленный, шаг за шагом, так вот в бездну, в такую. Но в бездну, которая эвфемизируется и мыслится как чаша. Потому что чаша, с точки зрения Дюрана, – это эвфемизация бездны. Умаленная, спокойная, чашу выпил, чайку и отдохнул. Это снятие бездны в то время, когда для героического режима бездна открывается наоборот. Он в чашке может увидеть бездну, а в стакане воды бурю, герой. Потому что для него все, как для Дон Кихота, приобретает гипертрофированные, гиперболические размеры. А для представителя мистического ноктюрна, наоборот, не страшно. Вот у нас это доминировало в последние годы советского периода, когда, говорит, страна падает, так сказали, спокойно. Партия думает за все, КГБ бдит, уже страна развалилась. Спокойно, значит, так надо, это хорошо. Партия продолжает думать, уже другая партия, он все равно продолжает. Идея мистического ноктюрна объясняет любой провал как такое очень продуманное, специальное, хорошо задуманное, такое методичное и очень нужное, необходимое, оправданное тем фактом, что оно произошло, событие. То есть, если нечто произошло, значит, оно должно произойти, значит, так и надо, успокаивает себя мистический ноктюрн. И поэтому движется очень спокойно, аккуратно, в никуда. Соответственно, синтетический ноктюрн или драматический ноктюрн предполагает смену фаз. Смену фаз, где есть подъем и спуск. Но всякий спуск чреват новым подъемом, а всякий подъем чреват новым спадом. Самый лучший образ для описания структуры драматического ноктюрна – это образ танго, танцора танго, где мужчина и женщина меняются местами, где существует драматика эротического напряжения и одновременно повторение одних и тех же фигур с разной доминацией. В одном цикле доминирует мужчина, в другом женщина. И вот эта смена ролей приводит к образу, тоже классическому для драматического ноктюрна, образу колеса, вращения, сезонных циклов, а также андрогина. Идея двуполого существа, в котором есть и одно, и другое, и день, и ночь, и мужское, и женское. И, соответственно, это андрогинная фигура, фигура андрогина, которая часто повторяется в различных культурах, в различных мифах, в различных представлениях о людях. Например, в наше время идея релятивизации гендера в социальном контексте тоже становится такой формой попытки искусственной реставрации такого трансвестийного андрогината. Хотя андрогинат реставрируется и в архаических культурах с помощью шаманской трансвестии. То есть в самых разных современных, постсовременных и архаических культурах мы можем увидеть эту идею андрогината. Но одновременно андрогинная идея может воспроизводиться в мистике и драматике любовных романах, а это излюбленное чтение до сих пор, вот, потому что она это все время постоянно воспроизводит одну и ту же модель. Мужчина и женщина, он и она, драма их отношений, и сам факт, здесь мужчина и женщина, уже можно предполагать, что речь идет о драматическом копулятивном режиме. И одновременно еще одно направление, которое полностью является развертыванием этого режима драматического ноктюрна, это, как ни странно, история. История как стремление воспроизвести в настоящем прошлое рассказ. История началась с рассказов мифов, сказок, которые рассказывали о событиях давно прошедшей древности. И вот пересказывая события давно прошедшей древности, особенно когда сказители, пандиты в Индии, например, или певцы эпические, они переживали те события древности или мифов, рассказывая их, как будто они происходят сейчас, а завороженная аудитория все это представляла, это работа драматического ноктюрна, это идея преодоления времени, но не путем столкновения с ним, а путем зацикливания его. То есть жизнь и смерть переходят друг в друга, поэтому то, что было, есть. И вот это живой пересказ того, что есть, и того, что было так, как будто это есть, является одним из секретов функционирования этого копулятивного режима. Вся культура, особенно пластическое искусство, танцы, музыка, все связанное с циклическим изменением ритма или повторением припева. Сама идея повторения, Жильбер Дюран называет это редундантным подходом, когда нечто повторяется несколько раз. Просто человек иногда пересказывает, как он сходил в булочную, придет и рассказывает всех, во всех деталях красочно, как он ходил, что он там видел, как по дороге чистили снег, как стайка воробьев спорхнула у него. Ну, в принципе, в клиническом случае речь идет о циклотемии. Но речь идет о том, что в нормальном случае человек стремится воспроизвести время, которое, чтобы оно не ушло, чтобы оно повторилось. И сама наука истории в этом отношении, ее муза, является в этом смысле принадлежащей режиму драматического ноктюрна. Итак, все общество или структура коллективного сознания по Дюргейму может быть также разделено на три части. Диурническую и две ноктюрнических. Мы живем в обществе, построенном на этих трех режимах, на антропологическом тракте. И наши грезы, наши сны, наши тайные желания тоже определяются этими матрицами работы антропологического тракта. Все, благодарю вас.
Меня зовут Аня. Скажите, пожалуйста, существуют ли вещи и сны? И стоит нам бояться вообще, что наши плохие сны сбудутся?
Ну, вы знаете, наука склонна, особенно социология, и даже социология воображения, склонна рассматривать эту ситуацию таким образом, что сам человек внутри самого себя в рациональной деятельности и в работе бессознательного постоянно реорганизует действительность. На самом деле, прежде чем столкнуться с действительностью, мы ее определенным образом воображаем. Поэтому если допускать, что существует нечто, что наши сны извне проникает, что-то сообщает, а потом это сбывается, это такой подход, ну, ненаучный, скажем так, простонародный. Но тот факт для социолога, что если люди во что-то верят, значит, это и есть. Кстати, это подход тотального факта. Если человек верит, что вечные сны есть, скорее всего, он может с этим столкнуться.
Анохин Константин Владимирович, профессор, доктор медицинских наук, нейробиолог, член-корреспондент РАН и РАМН.
Если мы хотим сделать системы, которые похожи на человеческий мозг, или хотя бы на любой биологический мозг, создать системы искусственного интеллекта, то мы должны воспроизвести около 100 миллиардов клеток, которые, каждый из них ветвится, образует отростки, образует огромную-огромную сеть.
внутри Вавилонской библиотеки мозга.
За такими системами стоит огромный потенциал, который способен изменить все наше общество и наше будущее.
Академия. Завтра в 18:40 на нашем канале.